Мимо права рождения принадлежит право высказывать свои мысли, идеи, свободу высказывания и право трактовать свои высказывания могу только я, как автор высказывания. Тема будет называться «Самое лучшее». «Самое лучшее». Вот. Что такое «самое лучшее»? Это не «самое лучшее», это мне вот подходит лучше всего. Лучше всего, да? Потому что одному одно лучше, другому другое лучше, то есть свое. Как в Ушопанишат написано, что наслаждайся долей своей, да, вот, вот мне вот хорошо, и не претендуй на другое, потому что иначе будет беда. Вот это самое лучшее. И это что значит лучшее? Значит, ну, моя жена должна быть самая лучшая. Вот нет везде, ну, все, вот самое лучшее, да. Мои дети самые лучшие. Они такие прям. И так мой дом самый лучший. Вот не хочу других домов. Не хочу. Вот не купите. Потому что тут вот я понимаю, что тут как раз вот мне. И так далее, и так далее. И если у вас не самое лучшее здоровье, если у вас есть вопросы к здоровью, к мужу, к детям и так далее, это проблема. Это, я бы сказал, косяк перед Богом, потому что Он вам дал самое лучшее. Это как, помните, был такой фильм интересный, как же, Челентано, «Танцующий священник», кто-то может, видел? «Танцующий священник». Священник католический, его играет Челентано. И он это, когда не было службы, убегал в другой город и там танцевал. Очень любил танцевать. Вот. И когда возникла ситуация, а город такой, знаете, ни одно, одно дерево на один город было, и потом молния, и она попала в это деревце, и они там, ну, с озеленением проблемы с этим, в этом городишке. И там где-то был конкурс такой, что вот если кто-то лучше всех станцует, там что-то 10 тысяч деревьев на этот городишко дадут. И он кинул клич, кто-нибудь, он на проповеди говорил, никто не хочет. И он тогда рискнул, потому что это ж позор, сразу выгонят, он ради города готов. Готов. И, в общем, он станцевал. Ну, это хороший фильм, интересный. Но там мне запомнились слова, когда он стоит над этим деревом и говорит, что Бог дал нам этот город в полном порядке. А вот то, что вот сейчас мы видим, это мы сами сделали. Сами сделали. Причем это сделали добровольно. Добровольно. Нам, конечно, какие-то оферты там идут, что а вот это, вот это. И если бы мы сказали нет, ничего бы плохого не случилось. Ничего бы плохого не случилось. Я... Если где-то не так, вот вы даже видите, то это люди добровольно, подчеркиваю, добровольно отказались от лучшего. И таких примеров я наблюдаю сколько угодно, и мне звонят сколько угодно. Вот последний вот пример, который там, вот, вот человек, у него, ну, они не расписаны живут, вот муж, жена, у них четверо детей, и они даже приемные. Даже приемные. Но все равно сейчас такой закон есть, если даже приемные, но живут вместе, а он, они 8 лет аж вместе живут, понимаете? И попробуй сказать, что он не отец. Отец, конечно, 8 лет, он их кормит, он кормилец, он их воспитывает, да. И вот бах, ему повесточка. Вот. И он это пошел туда. Хотя он все знает, что это армия никакая не украинская армия, это какая-то частная армия, это частная Шарашкина контора, которая зафиксирована в Соединенных Штатах. Вот. И он пошел, потому что, ну, зачем же скандалить, не надо нам скандалить. Пошел туда, и там что-то посмотрели, а у него еще какая-то болячка там со спиной вот такая, что вот чуть что там подорвется, там, ну, или грыжа, и не знаю, что там, МРТ ему какое-то делали. И ему сказали, ой-ой-ой, посмотрели, говорит, не годится. Потом проходит время, опять ему повестку, он говорит, да я же был, а там какой-то другой человек попался такой, говорит, нечего, надо вот. Родину защищать, вперед. Отправили его туда на какие-то подготовки, и их так немножко готовят, прежде чем там кинуть в эту самое, в это в пекло кинуть, прежде чем. И вот на этой подготовке он сразу там сорвал свою спину, и врач посмотрел, говорит, неделю надо отлеживаться, как минимум, лежать вот так вот пластом. А тот пришел, говорит, хватит сочковать, пришел, ты что тут это, решил это откосить, вот так вот. И его вот это, понимаете, он мог не идти, потому что у него дети, четверо. Он мог не идти, потому что все вот эти, которые вот эти бумажечки дают, там написано, что ты доброволец. Доброволец. Он добровольно пришел, добровольно ушел. Все. доброволец. И вообще, если Родина одно, а это что за армия, непонятно, кому она подчиняется. Да. Ну и он выздоровелся и сказал так, связался с корреспондентами, они сказали, да что, болячка раз, дети два, ты знаешь, что они жулики три, с тобой поступают вообще не по-человечески, ни по каким уставам, четыре, чего ты еще ждешь? Он пришел и сказал, так, на командира. То есть он перестал говорить, что а вот тот говорит, ты ну там хочешь откосить. Он говорит, да вот МРТ у меня есть. Он говорит, нет. Он перестал защищаться, он стал нападать. Он сказал, так, завтра будет корреспондент, я все тебе распишу. И все узнают в войсках, все узнают, что у нас вот это творится. И сказали, вот бумажечку, все, иди домой. Сразу. Понимаешь? По доброму согласию, люди. То есть он сам лезет, вот ему давят. Когда же ты вспомнишь, что это самое лучшее? И он пришел, там все хорошо. Самое лучшее. В общем, я хочу сказать, что этот Божий мир не просто хорош, он самый лучший. Вот для нас самый лучший. Потому что мы не зря родились в этом месте, в это время. Мы вот биологически и психически подготовлены к этому, потому что нам есть чем делать, есть чем заняться, чем наслаждаться даже там плодами своего какого-то труда. Он самый лучший. Родина называется, да? Какой-то фильм был фантастический, и там был спор, и спор на какие-то там ценности. И он сказал, вот моя вот эта там планета самая лучшая, а потом оказалось, это Родина. И там привели существо, которое врать не может просто, биологически не может врать, он сказал, ну да, он прав, и он там получил. Родина, мы не зря рождаемся вот здесь вот, Родина, и там надо защищать, там надо творить, надо все. А самое главное, она самая лучшая. И я в самое лучшее место попал, и если оно хуже, то исключительно по моей вине. И я хочу вам зацитировать, в Бхагавад-гите есть такая глава 10, называется «Великолепие Абсолюта». Вот, абсолют. То есть Бог, он наш отец, и детям он же не даст, мы детям вообще самое лучшее даем. Помните, да? Ну, стараемся из своих ресурсов, а у него есть ресурсы. И, то есть мы должны быть счастливы. И я зачитаю текст 21. Среди светил он говорит, вот какой я великолепный, самый лучший. И среди светил лучезарное солнце, среди полубогов я царь небес Индра. Это в греческой мифологии, кто не в курсе, это Зевс. Зевс, то есть самый лучший. То есть, вот смотрите, то, что мы читаем сейчас про Бога, примерно у нас также должно быть. Потому что человек, в отличие от животных и других живых существ, это воплощение Бога. Он по образу и подобию. И он также, и мы видим, он все-таки выделяется на фоне остальных там зверушек-то, да? Имеет какие-то технологии, влияние человека огромное на планете. Вот. Среди в живых существах я жизненная сила. Вот я сейчас зачитываю, что у нас должно быть. А вот если у нас этого нет, жизненной силы, вот депрессия, нет жизненной силы, да, то виноваты перед Богом. Среди гор я гора Меру. Это Меру. В индуистской традиции вообще это Кайлас. А Кайлас не самая большая гора. Например, Эверест на 2 километра выше. На 2 километра. Так Эверест покоряли сколько угодно. Кайлас ни разу, никто. И местные говорят, не, Кайлас, да вы что. Невозможно. Странная гора. И, кстати, по всей видимости рукотворная. Четкая пирамида, четко сориентирована по сторонам.
6666.
Да, но это расстояние, там не будем вдаваться. Это расстояние, это сетка, 6666, это сетка по всей Земле идет, это не только там. Это сетка по всей Земле идет, это такое. А знаешь, у Арджуна, это 24-й текст, среди водоемов я океан, самое большое, значит. Среди звуков я священный звук Ом. Из недвижимого Гималайские горы. Среди людей я царь. Вот. Ну, соответственно, женщина должна быть кто?
Царица.
А как же, да.
Не кто-то там.
Из оружия я молния. Из разрушительных сил я время. Среди зверей я лев. Среди рыб я акула. Из всех видов знания я божественное знание о душе. Для логиков я довод, приводящий к истине. Из букв я буква А. Первая. Ну, так написано в ГИТе. Я слава, удача, красноречие, память, целеустремленность, терпение, разум. А у Брамы были дочки, и одну звали Слава, у одного удача, красноречие, это все женские имена. Угу. То есть женщины дают мужчинам вот эти качества. Угу. Терпение, целеустремленность, память, красноречие, удача, слава, разум. Мужчины такие разумные, разум, оказывается, женское. Из времен года цветущая весна, я безмолвие тайны, мудрость мудрых и так далее, и так далее, и так далее. Я потом еще раз зачитаю, это только часть. В конце он пишет, я искра великолепия там. И почему так мало реального проявления царства Бога на земле? Так, вот рай, на земле должен быть рай. А иногда некоторые уголки ад напоминают, да? Вот почему так мало? А потому что мы... Его, как знаете, вот есть царь и есть, как их называют, его сыновья, кто?
Царевич.
Царевич, да? Царевич. И он за вот этой волостью присматривает это. За... И вот эти царевичи какие-то, то есть, ну, не присматривают. Потому что в реальности небо доверяет очень немногим. Почему? Не доверяет, да, вот если у меня там сын начнет воровать или что-то, значит, я ему еще доверю хозяйство? Нет. И буду наказывать, воспитывать, но пока рано. И вот своим детям я говорю, вот сюда можно, а вот это я положил на верхнюю полку. Для чего? От вас. Вот вам это рано. И даже знать рано. У вас еще там не созрело. Рано. Вы не понимаете, что с этим делать. Вы не понимаете ценности или опасности. Разбить можете. Вот. И не доверяет. Итак, не доверяет. Ну как же не доверяет, если мы родились в свое время, в своем месте, что Бог ошибся, Бог любовь, любовь не ошибается. Значит, что-то в нас. Что ж, мы добровольно, подчеркиваю опять добровольно, отказались от этого лучшего, нас кто-то соблазнил. Ну, потому что, знаете, худшее может быть легче. Заметили? Легче, да? Вот можно так прибраться в квартире, что аж все звенит. А можно, ну так, там гости идут, через 5 минут будут, так все половичком накрыл, так вот и нормально. Чайник поставил, скипятил, и уже, только сюда не заходите, а вот сюда не смотрите, у меня не прибрано. А можно заранее приготовиться, а можно все время в чистоте содержать, да. То есть мы что-то вот, и поэтому вот он не доверяет. И вот... Когда у нас все самое лучшее, когда мы в своем призвании и предназначении. То есть он нам когда доверяет, и это идет, ну, как гарнир, все остальное. Вот это. Потому что, ну, этот вот гарнир, который вот здоровье, счастье, все у меня в порядке, оно помогает моему предназначению. А если я пошел не туда, тогда вот этот вот ресурс, которым я что-то могу сотворить, сделать, потому что я начну уже вытворять тогда, ресурс раз и поджали. Не то, что он такой злой, а просто он начинает меня ограничивать, Бог ограничивать. Для чего? Потому что, ну, сколько можно гадить в этом мире, да, и он, что, нагадишь немножко, только себе сам будешь нюхать, не всем. Вот. Если не гадишь, то, значит, больше ты всем хорошо действуешь, влияние у тебя больше. И, в общем, пока и живешь, и приносишь пользу, тебе понятно, что делать. И в ГИТе написано... Никто не знает, что ему делать, но Бог внутри, изнутри из сердца показывает тот, кто его слушает. Подсказывает, что надо делать. Надо просто решиться и сделать. Вот. А если меня кто-то напугал? Допустим, вот я вот жил в Запорожье, и потом меня потом где-то бомбанули, где-то что-то, и бах, и вот я уже оказался... В чужой стране, без знания языка, да, как тут быть? Как тут быть вот с этим вот, самым лучшим? Меня напугали. И я не знаю, что делать. И мне часто звонят, что мне делать, я без знания языка, я теперь, что я вот, дурак уехал с этого Запорожья, там было хорошо, или там даже с Мариуполя, те, которые остались, говорят, сейчас у них все хорошо, вот, у нас дороже продукты, чем там, сейчас вот так вот бывает, вот такое, да, там в десятки раз дороже, вот. Ну, неважно. И люди, как теперь у вас тут проблема? И что делать? Я говорю, ты когда вот уезжал, ты чего уезжал? Что-то дело какое-то звало? Нет. Ну, я не боялся уезжать туда. Я говорю, правильно, страх, он всегда сзади. Он тебя куда-то гонит, как какую-то как мышеловку. Вот ты приехал туда, и там ты никому не нужен. Вот, что теперь делать? Я говорю, ну, во-первых, ты должен убрать свой страх. Как? Ну, помолиться. Потому что, ну, от лица Бога бежит сам страх. Помолишься, вот. И тогда, что тогда произойдет? Потому что, как только, пока ты находишься в режиме жизни, то есть делаешь, у тебя есть польза. Но когда ты находишься в режиме выживания, ты не только не знаешь, что тебе делать, ты даже не знаешь, как тебе выжить. Это полный тамос, ты вообще ничего не понимаешь. Поэтому надо убрать страх. Страх, опасения. Вот это, ты сидишь и ждешь. А чтобы начать приносить пользу, как же я буду приносить пользу? Там у меня были условия, тут у меня нет условий. Чтобы приносить пользу, не надо никаких условий. Смотри, какие пошли принцы, да? Дайте мне условия, я вам принесу пользу сейчас, да? Создайте мне условия. Да знаете ли вы, что пользу приносить гораздо удобнее именно на войне, именно когда разруха. А ты сначала комфорт мне создать, я вам пользу. Ты обуза будешь еще больше. На что такая польза твоя нужна? Немножко прикрутил себе гайки, и я вот знаю там эти на войне, на Великой Отечественной, там хворые какие были, только что начали воевать, у них болячки все куда девались. Не спали, не ели, ничего не досыпали, все нормально. Никто не болел, потому что вот харма была такая. Вот и все. Более того, если у всех все хорошо, и твоя польза, она, знаешь, кому-то нужна сейчас, а вот когда скрутно вот так вот, твоя польза тогда нужна. Это такой разнос устраиваю иногда по телефону. Вот. То есть ты должен перейти из разряда выживания в разряд жизни, и тогда, а так тебе никакие советы, в принципе, не помогут. Не помогут. Каждое живое существо всегда из двух предложенных вещей оно выбирает лучше. Ну вот вам предложили ну, ребенку вот такую конфету и такую конфету. Какую он выберет? Она не одинаковая, да? Конечно, вот эту, да? Да. Да. Папа, это, конечно, маме такой огромный кусок торта. Нет, это тебе, дочка. Такой маленький кусочек. Понимаете, вот. Мы большой, ну, лучше выбираем. И это правильно, это нормально, потому что нам лучше подходит. Или, например, если что-то вот надо это съесть, а оно такое горькое, мы поменьше выбираем, да. Но мы выбираем лучший вариант. То есть каждое живое существо, червяк дождевой, и то выбирает лучше. Червяк. Вот у нас были здесь вот эти...
как это? По верной культуре, которая...
Какая?
Вермикультура,
да. Вермикультура. Да, вот они этих, какой-то калифорнийский, по-моему, червяк, да. Знаете, это не просто червяк, а калифорнийский червяк. Они приходят в колхоз, берут навоз ихний, туда это калифорнийского червя, и он иногда зарывается и начинает тук-тук-тук. А бывает, они говорят, берем ваш навоз, приводят в другой, такой же вроде навоз, такие же вроде коровки. Эти калифорнийские черви вот так вот встают вот так вот, и головами крутят. Не хотят. То есть нюхаешь, вот такой. А вот он что-то понимает. Не подходит. Вот такой вредный червь. Да, но правда он, то что он делает, это все. То есть даже червяк ищет лучшее, худшее, не хочет, отказывается. Почему мы не червяки? Нам дали, и мы едим это оно. Вот. Надо пример брать с того червяка. Ну, не нравится мне, да лучше подожду, чем если что попало, лучше голодно похожу.
Поищу. Умнее получается.
Умнее. А мы что-то, нас или обманывают, или нас на комфорт покупают каким-то образом. Ну вот, в общем, надо брать пример сейчас червяков. Да. То есть... Надо выбирать то, что нам подходит. Это не просто, понимаете, что нам подходит. Вот Бог в душе, вот смотрите, душа знает, что мне подходит. Знает. Знание о вот этом теле мне подходит. Это экипировка моя для ну, моей какой-то миссии. А что делать, кому и когда, говорит Бог. Это вот сердце подсказывает. Но если мне нравится, вот пахнет оно так или не пахнет, это в клеточку или в линеечку или в горошек рубашка, что мне надо, я должен то, что мне нравится. Нравится. Это не просто мне нравится, это мне подходит. Это какая-то энергетика. Как-то у меня ум будет структурирован, и в общем я свою задачу выполню. Если я просто что бери, что дают, не выполню. Поэтому о вкусах не спорят. Не спорят. Это очень индивидуально. И этим не надо пренебрегать. И поэтому, смотрите, для чего я это говорю, что у меня должно быть самое лучшее, но это самое лучшее, в конце концов, то, что мне нравится, подойдет до молекулярного уровня для решения моей там не кармической задачи, а божественной задачи, которая вот, которая мне будет. И тогда вообще хорошо. И тогда самое лучшее. Тогда самое. И я буду самое лучшее. Первый в мире. Не какой-то там статистический. Вот. И вот. Первый же мантра, еще панишат, это вообще для саньяси. Первый же мантра говорит, что наслаждайся долей своей и не претендуй на чужую. И вот я сейчас, есть такая выдержка, была такая лекция, называется «Что такое жертва?». Ну, считается, когда... Лекция такая, что такое жертва, но он говорит о том, именно почему Бог не доверяет нам самое лучшее. И он говорит, это потому, что мы... В общем, я лучше ему слово дам. Я сейчас просто зачитаю. Почему так мало реального проявления Царства Бога на земле? Потому что в реальности небо доверяет очень немногим. Я много слышал молитв такого содержания. Бог, я отдаю тебе себя в жертву или отдаю тебе самое лучшее. Но в реальности ты не можешь отдать, пока ты это сам не получил. В последнее время многие говорят о том, что твой потенциал должен открыться. Тебе необходимо найти свой талант. Войди в свое призвание, найди самую сильную часть твоего существа. Вот. И тут мне спор вышел с одним человеком, он говорит, самая сильная часть твоего существа. Да, талант самое главное, призвание самое главное. Поэтому надо быстро стрять какую-то пирамидальную структуру, чтобы мне падал какой-то там процент, доход, да. И тогда я буду своим заниматься талантом, а так все время уграбляешь на вот это выживание до таланта, да, то есть синицы, да, до журавля время не доходит. Я говорю, не-не-не-не-не. Ты что, не слышал? Говорю, разве что талант это 1%, а 99% это пахота. Это пахота, это становление человека, это то, чтобы он вращался среди других. Это вообще талант, это считается божественная духовная практика. Практика из всех моих практик, все, что я делаю, там просто даже работа какая, духовная практика, это когда я талантом своим. И даже тут не важно, платят мне за это, не платят. Ну, главное, что Бог, когда ты начинаешь заниматься своим талантом, это не оставляет. Но чистая практика должна быть в чистом месте, в чистое время. Это значит, сначала ты не должен быть обузой, это раз. Вот носите меня на паланкине, на носилках, а я вам буду что-то изрекать, что мне тут там Бог это. Нет, нет. Ты сначала сделай все свое, тогда, потому что если... И самое лучшее сделать, и своими усилиями сделать. Тогда ты будешь ценить других людей, ценить их труд и все такое. И тогда поймешь, куда свой талант вот это вот воткнуть. Тогда ты будешь знать этот мир. Вот. То есть никаких вот этих пассивных доходов. И поэтому талант, он растет как семечко. Растет, растет, растет. И потом раз, и вот такое вот огромное такое дерево. И потом он сам меня даже и кормит. Но сначала, извини... Надо, не жди вот этих спонсоров. Чем занимается дьявол? Он абортирует твой талант, дая тебе вот это призвание, предназначение раньше времени. Талант, он как ребенок, он сначала там в зачатии, потом он там растет очень долго, потом какой-то фиолетовый, непонятно сопливый, когда он еще красивый станет и умный, да? И потом он тебя еще может поддерживать. Вот так Божье растет постепенно. Но посмотрите на природу. Дьявол дает сразу. И потом ты в полной зависимости до конца жизни от того, кто тебе это дал. И оно родным для тебя никогда не станет. Никогда. Никогда. Такая вот божественная генетика. С талантом то же самое. Это я отвлекся от Шаповалова. Я иногда злюсь, когда слышу вот такое. Что угодно. Да. Понимаете, нас можно, вот дьявол, он лукавый, он нас соблазняет. Он не глупый, он нас может соблазнять только нашим талантом. Больше человека соблазнить нечем. Потому что, когда он мне показывает картинку, что во мне в зародыше, чем я должен стать, великим композитором, математиком или там каким-то кшатрием, вот, мы тебя берем на такую зарплату, будешь охранять. Это я, пока у меня там это семечко, это кшатрия, и не такой кшатрия, я буду бандитов охранять и все такое. И тогда, как выкидыш получается, как абортирование судьбы получается, понимаете? Абортировать. Что такое раньше времени? Это абортирование судьбы. И таких вот сходят очень много. Почему? Повелись на это. Их соблазнили. Нас соблазняют исключительно нашим предназначением. Но мы тогда посредственности получаемся. Да, мы изучаем. Мы тогда... Вот знаете, кто эти... Посредственные вот с предназначением. Это вообще предназначение. Предназначение уникально. Мы технари. Ты не гениальный астролог, а просто астролог. А мог бы стать гениальным, если бы не повелся там на вот эти все. И так далее, и так далее. Вообще во всех отраслях знания и поведения. Итак. Войти в свое призвание, найти свою самую сильную часть существа. Да, отлично. Ну вот ты нашел свою самую сильную часть существа. И теперь это самое сильное, самое лучшее теперь надо отдать Богу. А вот этого делать никто не собирается. Ну, Шаповалов пишет. Он говорит, я посмотрел, никто не собирается. Все что угодно, но вот это мое. Это мое. Авторские права, пожалуйста. Сейчас я буду вам продаваться. Вот. К сожалению, у некоторых их талант и дар занял место Бога. Кстати, в Гите написано, что Бог говорит, я талант в человеке. Как им можно торговать? Ему и надо его отдавать. Не замечали ли вы, что Бог требует в жертву только самое сильное и самое лучшее? Потому что первое из-за всего должно принадлежать Богу. Именно та часть твоего существа, которая не нуждается в Боге, он и есть Бог, потому что должна принадлежать Богу. Уникально, как все мы привыкли отдавать Богу все наши проблемы, а как насчет самого лучшего в твоей жизни? Он нормально, да? О любви какой-то говорим еще, да? Вот. И как только ты понял, кто ты, вошел в самый сильный сезон в твоей жизни, распознал свою силу, теперь на это и ни на что другое претендует Бог. Богу не нужно все. Бог претендует на то, что самое сильное и самое ценное в твоих глазах. От себя могу добавить, вот согласен, в каждой стороне подписываюсь, а он не только не претендует, я даже не могу им распоряжаться по своему разумению, своим талантам. Он мне говорит, что мне и делать, когда мне спать, когда не спать с этим талантом. Это ужас какой-то. Вот что значит отдать. Самое ценное, Бог претендует на то, что самое сильное, самое ценное в твоих глазах, потому что это чаще становится идолом и заменяет Бога. Вот. Я тут прерываю его. Можете посмотреть полностью лекцию. Лекция называется этого Шаповалова. Как же она называется? Что такое жертва называется? Вот так вот. Но я это вырезку, потому что самое сильное мне понравилось. Я хочу ответить на комментарии. Мы уже вот хочем вот. Вот предыдущая лекция была об очищении. Как это круто. Я предлагаю назвать силу очищения, например. Сила очищения. Как это здорово. Это самое сильное. Ну, самое лучшее. И вот несколько вопросов. Я хочу ответить на комментарии, которые были предыдущими. Ну, два комментария, которые мне понравились. Ну, таким здоровым юмором. Вот таким. Вот пишет Виталий. Что, Это я на то, что сказал, что Рерих говорил, что ну, для нормального взрослого человека, физически работающего много, достаточно одного яблока в день, в сутки съесть. И все, ему хватает. Хватает. И не отощает. Не отощает. И вот мне пишут, Виталий, что-то его пайку урезали Рерихом. Вот. Елена писала, 2 фрукта в день и немного мучного и стакан молока. Такая диета навсегда избавит человечество от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, на самом деле, я это не то, что слукавил, позабыл. Рерих говорил, это высокогорье один фрукт. А если ты на долине, над уровнем моря живешь, там 2 яблока можно съесть. Достаточно.
Молоко всегда на ночь пили, Рерихи.
Да, 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 да. Ну, просто я это сказал, что да, один фрукт, это если высоко в горах. Ну, давление сказывается, там давление у меня тоже должно быть, и значит, вот. Или вот пишет Владислав Иванович. Вот мне вот в смысле юмора. Однако косяк вайшнава прана, мне пишет Владислав Иванович. Нельзя кшатрию врать. А я читал... Помню комментарий Шрила Прабхупада, кто такие кшатри, кто такие вайши. И Прабхупада пишет, ну что, кшатри, ну и нормально, и соврать немножечко, да, потому что ну, политика без вранья не обходится. Вот.
Но там главная цель, с которой...
Нельзя кшатрию врать. Это проявление трусости и слабости. И именно такие ряжные руководства с якобы политическими соображениями по слабости и трусости сдали страну в 53-м, а в 91-м подписали капитуляцию. Врать можно вайшам, но и плата за вранье, у них 50% дохода на благотворительность. А я скажу вот что. Вот это вот индийские веды, а есть еще славяно-арийские веды. Вот по славяно-арийским ведам врать вообще никому не надо. Ни к шатрию, иду на вы. Все. Если со мной Бог, мне не надо в шпионов тут играть. А вайшам, так тем более не надо врать им. Да слово купца, вы что не помните? Слово купца, расписок не брали. Не брали. Потому что если он не мог рассчитаться, он должен был застрелиться. Он никакой не офицер. Он вайша. Вот это. Ну, вот это славяне. А ну, индусы что-то там понапутали, я не знаю. И вот они вот. Эта планка опущена. Ну я зачитывал вроде... Вообще никому врать не надо. Потому что, ну, что значит врать? Я что-то побаиваюсь, да? Я не в безопасности. Я не ощущаю такую силу, такое влияние. А поскольку я самый лучший должен быть, да? Поэтому я должен говорить всю правду, да. Всю правду. Вот так вот. Самое лучшее. Вранье не самое лучшее. Вранье, ну, это у Бога лучше. Вранье это дьявол, эти лжи. Как откуда у него лучше? У него все секонд-хенд, там все подержанное. Ну, не. Вот. Вот арийский от индийских вед тем и отличается. Ну вот, вот эти два, так сказать, выступления. Ведь хочется людям не зависеть от еды, там, не врать, не выкручиваться, быть самыми лучшими в своем таланте. А раз хочется, вот хочется, да? А раз хочется. И мы знаем, что есть люди не врут, есть люди не едят, есть люди, вот, чтоб не пили, я не знал. Не знаю. А полно на земле людей, которые не едят вообще. Один в Запорожье был. Вот.
И умер, кстати.
Ну да, но они не бессмертные. Не бессмертные, да.
Умер рано этот...
Да, ну он жил, но он копал огород. Я видел, как он гоняет на велосипеде. Он был не худой, он родил ребенка. Он несколько лет спал вообще на улице, ну и вот что-то мало ли от чего. Может выполнить свою миссию, у него последователи есть.
А может изголодался?
Нет, изголодался, знаете, 16 лет подряд не есть, изголодаешься обычно в первые полгода, или, а столько лет подряд он нет. Ну неважно это, мало ли почему.
А кто это?
Ну на Солнечный один жил у нас такой. А... Так, о чем я хотел? А, раз нам этого хочется, да, вот такими быть, и мы, и некоторые говорят, это какие-то экстра такие способности, никакие это не экстра способности, раз нам это хочется, значит, это наша природа, быть самыми лучшими. И поэтому, какая же наша природа, где же про это прочитать? Все говорят, вот слаб человек, слаба его природа. Это еврейские народные сказки. Извините, есть славянские народные сказки. Говорят, что мы очень сильны, все в порядке, и надо за основу брать природа сына, это природа его отца. Иисус говорил, кто знает меня, знает отца, да? У нас же Бог кто? Бог. Все, значит, и поэтому мы берем какие характеристики? Вот оттуда берем, а не вот эти подозрительную писанину, которая распространяет религия, и чтобы нас вот это опустить, дальше некуда. И вот, читаю, для писания природы без личного брамана или личностного аспекта Бога используется сложное слово из трех терминов. Сатчитананда, это одно слово. Или делится на три. Сат, чит, ананда. Это похоже как вот троица. Троица, да, но Бог един. Он и троичен, и един. Но человек разные его аспекты может по отдельности воспринять. А вообще он все равно един. Это одно. Это один объект с трех разных там слонов. Этих. Да, как вот то черчением занимался. Вид сбоку, с другого и сверху. Все, полное описание фигуры какой-то там, геометрической. Сат-читананда, которые соответственно означают вечность знания блаженства. Ну, иногда говорится вместо вечности бытие, вместо знания сознание. Вечность знания блаженства. Сат-читананда рассматривается как три атрибута. Я говорю про нас сейчас. Когда вот у нас вот это будет, мы будем самые лучшие. И сейчас посмотрим, какие хромают из этих трех ног, да? Как три атрибута, каждый из которых тождественен с двумя другими. Их различие в человеческом сознании вызвано иллюзией, майей, и оно ошибочно. Вечность знания блаженства. Сат читананда. Что такое сат? Есть ли у тебя сат? Это вечность. Как определить? Многие знают? Нет. Кто знает? Как определить, что ты вечен? Что в тебе это, что если ты боишься, нет у тебя никакого сад. Вечность вечно не боится. Временный боится. Смерть боится. Смелость. Если у тебя есть смелость, у тебя есть сад. И там прям как из мешка или из рога изобилия, там очень много, перечислять не буду. Вот если у тебя нету смелости, чего ты там теряешь, потом говоришь, что-то вот не самое лучшее. Сат. Чит. Что такое чит?
Знание.
Давайте попроще. Чит, это значит, ты не дурак. Все, и все, да, так попроще. Не дурак. Что, чем отличается дурак от не дурака? Вот, ну, это уже вопрос. Чем отличается дурак от не дурака?
Дурак ты родолобый. У него ничего не
стоит. Да.
Как бы присказка.
Так, так, так.
Дурак отличается от умного тем, что умный может отличить основное от второстепенного, а у дурака либо все основное, либо
второстепенное. Отлично, да. То есть... Да, главное это второстепенно, потому что иногда говорить Бог, и тут дурак, не дурак никого не спрашивает, а дурак, потому что, смотрите, это три части одного целого, одна захромала, те тоже потухли. Бог тебе предлагает, а у тебя чит нету, и ты уже ищешь другие варианты. А это было прямым текстом тебе, большими буквами. И мне говорят, у меня такая проблема, я говорю, большими буквами, написано, ну, рецепт. Ну просто он тебя не устраивает.
Да,
ты ищешь, кто бы тебе рассказал, что полегче.
Да, да, да. Так это нет, это само собой. А еще, еще.
Да, что? Да, что еще? Да, 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 да. Вот, это дурак, дурак. И ананда. Ананда. Ну, ананда это. Что такое нанда, знаете, да? Сат-чит-ананда.
Блаженство.
Блаженство, да. Блаженство это или любовь, или вожделение. Вот. Вот эта ананда, если она вот туда идет, вернее, от тебя идет ананда, через тебя и от тебя к другим, это называется любовь. Если она у тебя как пылесос, Та же самая сила, да, тут с такой же силой киловаттной, да, втягивает, это значит называется вожделение. Вот и все. Просто отсюда она не зависит от тебя, а тут ты зависишь от всех. Потому что тебе скажут, а ну-ка перекроем тебе кран. Чего это ты всасываешь? Ну-ка это, иди отсюда. Тут уже все пропылесосить. Не надо, все хорошо. Вот. И вот начнем сад, смелость. Про нас говорю. Красивых, хороших, сильных, умных. Вот эти, сад, читан, сад. А это сказал Гёте. Ну, мужик умный, да? Много книжек написал, много слов знает. И поэтому может ими... И вот смотрите, он утверждает. Смелость, сад. Сад это смелость. Смелость порождает гениальность, силу и волшебство. Волшебство. Существует одна простая истина, игнорирование которой погубило бесчисленное количество идей и блестящих намерений. Как только вы приняли решение, промысел Божий сразу становится на вашу сторону. На помощь вам приходит невозможное. Ваше решение порождает поток непредвиденных событий, идущих к вам на пользу. Происходят самые неожиданные вещи. Вы получаете такую материальную поддержку, о которой ни один человек не смеет даже мечтать. Вы можете, если все, чего захотите, только начните. Смелость порождает гениальность, силу, волшебство. Начинайте немедленно. Гёте. Ух, мне ж мурашки. Вот. Вот это сад. Ну, ой, боюсь, то что, я же это не делаю. Я же могу только делать, где где-то потренировался. В этом мире нету черновиков тренингов, тренировок. Нету. Маленькое дело является тренингом для более большого. И так далее. Но это всегда дело, но всегда конкретно. И навсегда конкретно для чего-то. Это всегда должен быть предметный разговор. Итак, смелость. Сад Читананда. И вот что мы там про дураков рассказали, про смелость рассказали. Ананда, вожделение и любовь. Да, вот теперь любовь надо. И вот, вот любовь, она вот двое раз сошлись, потом хлоп, что-то любовь закончилась. А потому что они сошлись по вожделению. Ну, понравились друг другу. Любовь сходится по недостаткам, по дополнению друг другу. А вожделение сходится, что у него хорошего. То есть достоинства не нуждаются ни в каком там служении и угождении. А недостатки, они вот супруги так и ищут кому чего. И раз у него там вот зияющий провал, о, это радость какая великая, можно что-то делать. А он топырится, не, не надо. А он смотрит, где там пробел, чтобы заполнять друг друга. Ну, в общем... И самое главное, то есть, забегая вперед, скажу, что те, которые по вожделению, их радует достоинство и сильно раздражает недостатки. А те, которые по любви, они морщат носик, когда вот эти достоинства, понятно, что ну, мне ну, вообще не надо, я хочу давать же, и умиляют недостатки. Умиляют. И вот это совершенство. Это совершенство, это когда вот оно единое, вот это тогда любовь. А вот это все, и знаете, когда такая любовь? Такая любовь бывает только в одном случае, когда у них общее назначение. Назначение, когда у них дхарма есть. Потому что супруг, ну, к супруге притягивается, ну, будущий, да, если она соответствует его призванию. И то же самое наоборот. И вот когда они соответствуют, тогда не надо там примиряться. Подходят они друг другу, не подходят друг другу. Потому что любовь никогда не ошибается. Они идеально будут подходить друг другу. Идеально. По вожделению никогда не подойдут. Потому что ну, от, тут до молекулярного уровня только подходят. Только в этом случае. И как только... И если они, и вот понимаете, любовь не существует без дхармы. Как только они свою дхарму, ну смотри, как нас все любят, и вроде можем мы расслабиться. Как только раз, дхарма уходит, и они смотрят друг на друга. Чего-то я тебя не узнаю, что-то ты меня удивляешь. Ну-ка быстро за работу, вы что, ребята? Вы же тут для чего? И сразу любовь будет. Любовь не существует без дхармы. Просто не существует.
То есть без долга. Без долга.
Дхарма. Ну, дхарма это долг. Долг. Долг, понимаете, есть долг такое, такое нудное слово. Я где-то задолжал, где-то занимал, где-то кому-то должен. Нет, я Богу должен. Я этого очень хочу. Я этого очень хочу. Но у меня не хватает. Вот. Мне тут не самое лучшее. Вот. Чтобы начать что-то делать, не надо никаких условий. Можно в полевых условиях начинать это делать. Посмотрите на великих спортсменов, великих ученых. Они что, они добивались, вот какая лаборатория у них тогда тоже. Да, они у себя там в гаражах, бегуны вот великие, они там со школы бегали просто. Когда другие просто ходили, они бегали. Вот, в обычных условиях. Ну ладно. Итак, вожделение или любовь? Любовь не ошибается в дхарме. И любовь, она же, знаете, она тоже очень многоликая, потому что любовь это не только вот, муж и жена, и вот у них дхарма, ну, считается, созревшие вот, люди уже, такие взрослые люди, от них можно что-то вот такое на гора они могут выдавать, серьезно. Дети тоже могут выдавать, но не сильно много, потому что они еще, как станок, до конца не собраны. И поэтому мы говорим, это называется мадхурья раса, раса супружеская. Но дело в чем? Вся беда в том, что мадхурья раса, супружеская раса, почему вот у меня нет вот супруга, или почему он мне не такой вот, или почему там... А потому что супружеская раса, то есть эта любовь состоит из всех других типов любви. А это дружеская раса, потому что иногда супруги друг другу как вот ну, товарищи просто вместе что-то на какой-то дискотеке. Как друзья, вместе кино смотрят, допустим, да? И как это, какая еще раса, раса?
Отец
и
дочка.
Отец, дочь, это родительская, да. Или она на него как на отца, или он на нее как на мать, там вот так вот, ну приболел немножко. Да дорогой, успокойся, ну надо немножко поплакаться, нормально. И вот такая, какая еще, как ученик-учитель. Ученик-учитель, оказывается, это личностные отношения, и поэтому они друг друга должны не просто слушать, но и понимать и делать выводы, а не то, что да. Хорошо. Не так вот. Ученик-учитель. Вот. И это все это есть. И потом это как, когда вот у человека куча друзей или подруг, или он, у него спрашивают советы, и он спрашивает советы, потому что, ну, как сказал один Иоанн Кронштадтский, как ты можешь быть учителем, если одновременно не учишься? Это не бывает так. Это не через тебя знания проходит. Если есть вход и нет выхода, или, например, если есть выход, а нет входа, так не бывает. Просто не бывает. Ты раз выучился, теперь все, ты должен не... Пока ты, как только ты прекратил обучение свое, ты не имеешь права никого учить. У тебя уже болото там. Ты не можешь рассказать никому ничего. Да я ж вот, нет, уже так не будет восприниматься. Такая книга есть, не что-то бойтесь, каждый становится учителями, что-то вот такое. Не помню, как правильно. Итак, какие четыре вида любовных отношений? Дасья, Сакья, Ватсалья и Мадхурья. Мадхурья считается, я сейчас извед просто прочитываю. Из четырех видов любовных отношений – Даси, Сакхи, Ватсали и Мадхури – Мадхурия считается самой совершенной. И это отношение с Богом. Мы говорим, какие, где у нас отношения с Богом? У нас есть такой джентльменский набор при рождении. Какие у меня отношения родительские с Богом? Какие с родителями? Это божественные отношения. Какие у меня отношения родительские с Богом? Как у меня с матерью, с отцом? Если нет родительских, у меня и с Богом их нету. С сестрами, с братьями и так далее. Братские могут быть отношения с Богом. Вот все виды личностных отношений, которые можете представить с Богом, они вот у нас есть. А если у меня ничего нет, а я весь там в Боге, кого ты дуришь? Кого ты дуришь? И такие люди идут в какую-то систему, в какую-то корпорацию, в какую-то тусовку какую-то эзотерическую. И там у них какие-то соратники, единомышленники. Они тебе не заменят то, что тебе Бог дал от рождения. Вот с ними надо вот что-то исправлять. Вот с ними исправлять. Бог тебе дал от рождения, и это не подлежит обмену. И эти люди на тебя больше всего влияют. Почему? Потому что это божественное влияние. Божественное влияние. Итак, ты хочешь быть самым лучшим, значит, должен войти в семью Божью. Какая семья Божья? Твоя семья. Вот разберись. Вот. Потому что, знаете, очень легко заморачиваться, как бы нам бороться с мировым правительством. Вот они же все находили. Рептилоиды все виноваты же, да? И вот надо какие-то мантры туда пускать, вот это, вот, знаете. И мне кажется, что очень многие люди занимаются такими проблемами для того, чтобы не решать проблем, которые у них под носом. А вот те, которые под носом, это самые космические проблемы и есть. Почему? Потому что если ты их под носом вот это решишь, у тебя будет самое лучшее. Если у тебя самое лучшее, тебя купить нельзя. Ты предать не можешь. А эти рептилоиды, это мировое правительство, на чем базируется? На предателях. На продажных душах. На худших. Не сам, а вот этот, стань самым лучшим. Вот здесь все. И вокруг тебя будет такой ореол.
Счастье,
да. И тысячи спасутся вокруг тебя. Ну как спасутся? Они будут на тебя поглядывать, и я так хочу, что-то спросят. И ты скажешь, и один раз, о, получилось, да. Вот. Там не перестал это есть лишнее, там перестал участвовать в каких-то пирамидальных структурах. Это, кстати, тоже
азартные
игры считается, да. Пока у тебя, ну ладно, это. Дочитываю, значит. Из четырех видов любовных отношений, сачит мы. Поняли, ананда, да? Это наша природа, природа, какая должна быть. Даси, сакхи, вацали, мадхури. Мадхури считается самой совершенной. Супружеские отношения с Богом проявляются в двух формах. Свакия и паракия. Свакия – это отношение с Богом как с законным супругом. А паракия – отношение с Ним как с возлюбленным. Знатоки утверждают, что божественный вкус паракии расы – выше, и вот таким отношением присущая, то есть это любовь вне брака, просто любовь. Веды говорят, кшатрии этим могут заниматься, кшатрии. Они не могут не регистрировать свой брак, ничего, потому что кшатрии они там и слово держат и так далее, они верны друг другу. Знатоки утверждают, что божественный вкус паракии расы выше, и вот таким отношением присущая большая степень эмоциональной напряженности. Это не потому, что надо прятаться. Риск, присущий парахии расе, дает ей превосходство над любовными отношениями, в которых такого риска нет. Вот, парахии раса, а до нее. И вот я говорил парахии раса, Иисус Христос принес именно парахию расу. Он сказал, вот два закона, люби ближнего, люби Бога, все. Все, это парахии раса. Не то, что кабинет министра там настрогал много, да? Не то, что заповеди какие-то. Вот это вот. Все. Но это паракиерасы. Но если у тебя нет вот это паракиерасы, свакиерасы, вот этой мадхури, вот это, ты не надо. Если у тебя супружеских нормальных нету, супружеских, то вот без правил это будет беспредел. Беспредел. И этот беспредел будет направлен, и тогда, как сказал апостол Павел, для свободы, это свобода же, да, паракиераса, для свободы мы созданы, братья, но чтобы свобода наша была не для угождения плоти, а любовь служите друг другу, не себе, друг другу, о, вот это мы и попались. И поэтому, когда вот супружеские нормальные есть, там есть все, вообще все, самое лучшее, и тогда меня купить нельзя, вот тогда мне можно дать свободу. Если я продаюсь, мне свободу давать нельзя. Вот тогда будет ненормированный рабочий день, ненормированный ресурс, безлимитный ресурс. Вот тогда будет. И тогда начинается. Чем оно характеризуется, скажите? Как определить?
Удача.
Ну, мало удачи есть там.
Изобилие
Чудесами она будет. Чудесами. Настоящая свобода в материальном мире проявляется как чудеса, как нарушение законов, видимое и удивительное. Чудесами. Потому что, почему? Потому что вот мне надо, а не потому что так вот планеты сошлись. Надо мне вот так вот приспичило. Вот. А у меня тут паракея, понимаешь, да? Вот. Я тут с Богом, а Бог он идет, и как неоматрица, там вот все стены так колыхаться начинают. Вот. И все хотят вот туда, вот туда, вот Богу помолился, и тут бах, упали такие пакунки с подарками. И меня вообще злит, что некоторые вот хотят жить хорошо, но не хотят брать не той же ответственности, а любви нету, понимаете? И поэтому, чтобы я жил хорошо, я должен жить в божественном мире. Божественный мир, вот все, что люди придумали, они придумали различные социальные обустройства. Потому что в конце концов мы больше всего реагируем, эмоционируем на себе подобными. Например, на цунами мы испугались и забыли. А соседа помним долго, если он не так сказал, да? Помним долго. То есть вот себе подобными. Настоящая дружба, настоящая вражда возможно только между равными. Вот. Мне все равно, что там делал Рокфеллер, но вот который моего уровня человек. И все равно, который какой-то бомж, например, да, а вот моего уровня, каждый в своем пласте живет, как вот рыбы там на разной высоте. И соприкасаемся. И вот есть такие, придумали социализм, коммунизм, там, измы, там, феодализм. Чем они характеризуются? Характером присвоения. Чем, например, феодализм присваивается? Земля. Да? Вот земля собственность, а все остальное от этого пляшет. Капитализм чем характеризуется? Присвоением труда. Труда. Кто-то присваивает себе труд. Ты идешь, продаешь свой труд. Вот. То есть, а ты сам не можешь делать, у тебя там ну, так вот все уже устроено. Вот. И так далее. Коммунизм. Коммунизм от каждого по способности.
Каждому по потребности.
По потребности, да. То есть неважно, ты однорукий, что у тебя все твои потребности должны быть удовлетворены. Причем самым лучшим образом. Но ты, конечно, выдаешь все как есть. Так вот, дело в чем? Дело в том, что вот эта фраза, если ее правильно понять, и относиться к людям каждому, от каждого по способностям, каждому по потребностям, ты сразу же попадаешь в коммунизм. Потому что от каждого по способностям, вот он гад, он не понимает ничего. У него синдром Даннинга-Крюгера, а он не может по-другому. А я с него требую, не по его способности. Поэтому малодушные, они никогда не прощают нарушение своих стандартов, которые они у себя в голове установили. А великодушные, они все видят, все замечают, но понимают, что этот может, этот не может. И никогда не расстраиваются по этому поводу. Вот и весь коммунизм. Ты сразу попадаешь в коммунизм. Понимаете? Это коммунизм. Это коммунизм мы воспринимаем, что вот сколько надо денег, столько могу все там купить, столько вот мне вот. Вот коммунизм. Нет. Он начинается с отношения. С отношения. Вот будет отношение, будет материальная база коммунистическая. Будет отношение капиталистическое, будет тебе и материальная база капиталистическая. Будешь пахать, а все равно твой труд не тебе принадлежит. А при коммунизме он принадлежит тоже не тебе, а кому? Кому? Богу, да, принадлежит? То есть нужна конкретная твоя реакция. В каком обществе? То есть ты живешь в тех отношениях общественных, как к людям относишься. Вот мне там вот люди разговаривают, говорят, ой, вот такой, вот это мир, все начальство ворует. При мне, где я не работал, не воровало начальство. Я их ловил за руку один раз. Но в основном начальство воровало для меня и для моей бригады. Оно подделывало какие-то там документы, вот такое, чтобы на мою бригаду дать больше денег. И не в карман, чтобы мы их засунули. А потому что я говорю, тут надо это построить, нам надо ведро, нам надо вот эти новые инструменты там купить. Они выкраивали что-то такое, и на эту сумму говорит, вот на, иди покупай. Меня сопровождал этот коммунизм, понимаете? Вот. И работали не самые лучшие люди со мной, это уголовники работали. Им так понравилось работать при коммунизме, что они оставались после работы еще работать. Починяли ему домкраты тогда. В общем, это означает, что меня не раздражают люди, которые имеют недостатки. Как с человека требовать, если у него нет способности это выдавать? То есть коммунизм это, если сархивировать, общественное устройство для влюбленных. Влюбленных. Все, осуждения нету никакого, да? И ты при коммунизме, и все хорошо, и при этой жизни, и после смерти у тебя сразу, да, все хорошо. Есть такая, в христианской литературе читал, что жил-был один монах, и был он монах такой какой-то неуклюжий вообще. Ну вот, ему лучше самому сделать, чем ему сказать, чтобы сделать, потому что что-нибудь напортачит обязательно. Ну вот, но при этом он такой, не злобный, не специальный, не спорил особенно ни с кем. И вот он начал умирать. И вот он начинает умирать. И к нему сходится вся вот эта вот, ну, братья, и они видят, что он святой, что у него какие-то нимбы появляются, и потом он что-то умирал, 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 и вдруг раз и перестал умирать, очухался. И ему говорят, слушай, а что ты же скрывал, что ты святой? То есть у него была, ну, клиническая смерть. Он говорит, да нет, ничего особенного. И потом он рассказал, говорит, у меня было видение, мне было сказано, чтобы я его рассказал. Когда я вот умер, вот он уже все застыл, пришли черти с такими списками, где он там, ну, накосячил по всем вариантам. Он сказал, ой, ему там это отрабатывать. И тут прилетели ангелы, сказали, а он никого не осудил в своей жизни. И все эти списки сгорели. Представляете? Вот, сгорели. Вот. Поэтому вот и такой коммунизм. Коммунизм. Что бы ты ни сделал, какой бы там косоруки не был, но если ты берешь от каждого по способности, то от тебя тоже так будут требовать. Никто тебе никаких претензий тебе не скажет. Не будет. Итак, это общественное устройство для влюбленных. Представляете? Влюбленных. Вот такая семья. Никто, не надо никого что прятать, на каждого можно опереться. Влюбленных не это там, деньги вообще не ходят между этими, просто так помогают. Да? Вот. И вот Омар Хайям пишет: в любимом человеке нравятся даже недостатки, а нелюбимым раздражает достоинство. А вот такой был пост, интересный пост. Кто-то написал: у настоящих мужчин женщина счастливая, а у остальных сильная. И там вот так вот распостили, и там все, да, да, да. И ответов было много, в основном в духе, что вот он должен дать такое, чтобы она отвечала ему в этих, соответственно, взаимоотношениях. И попался интересный такой ответ. Ну, вообще я врать не буду, это жена моя написала ответ. Вот. Откуда я и знаю про этот пост? Вот она что написала туда. Она пишет: ха-ха-ха. Настоящие мужчины и женщины — это полноценные и самостоятельные. Вместе их сводит только любовь и ничего больше. Ничего больше. Это самое лучшее. И уж поверьте, когда эти настоящие встречаются, они меняют этот мир. Мир на них никак повлиять не может. Это всегда заметно, и есть примеры тому. Эти пары сильные и слабые в разном, как задумано, чтобы пазл сложился, любовь зовет. Или ты либо идешь за ней смело, либо сидишь и думаешь, настоящий ли мужчина у меня, или это я сильная. То есть влюбленным неведомы недостатки любимых. Неведомые, просто неведомые, просто, ну... Любовь вообще даже недостатки превращает в достоинство. Вообще вот, ну, считается, общепринятое мнение, что женщина любит сильных мужчин. Но вот именно проявление слабости во внешней силе вызывает у женщин такой неподдельный трепет умиления. Я собрал несколько, под этим там постом было, что вот некоторые пишут. Когда он с умным видом, пишет женщина, когда он с умным видом пытается что-то починить и ломает, полагается сделать рассерженное лицо, но у меня не получается, хохочу. А он из себя там, да? А еще дамы могут часами обсуждать, какая-то прелесть, спящий мужчина. Ведь вы смотрели, что он такой славный и беззащитный, и умилительно храпит. Вот. Забавно смотреть, как мужчина занимается домашним хозяйством. Одна тоже пишет. А еще пишет. Я поражаюсь, как он способен выслушать все мои многословные эмоциональные доводы и сделать простой, короткий вывод в два слова. Они, оказывается, все понимают. Просто они по-другому мыслят. Мой милый сушит носки феном. Надевает носок прямо на фен. Так, стоп, что-то у меня тут.
И включает, наверное.
Да. Прямо на фен и держит, пока не высушивается. И лицо при этом такое сосредоточенное, будто Джеймс Бонд на задании, не меньше. Подглядывай за ним эти моменты. Ну, конечно, джентльмены, они умиляются так втихаря. Вот. Что мужики говорят про женщин, да? Смотрите, что им умиляет. Вот это говорят влюбленные люди. Влюбленные люди. Это люди при коммунизме. И это люди говорят, вот как вот предыдущая была лекция, когда мы читаем жития святых, мы очищаемся. Если мы будем читать то, что говорят эти влюбленные люди, мы тоже очищаемся от своей скверны, что нам Бог дал самое такое, а мы взяли и испортили. Вот что мужики. Мужики, конечно, по-другому говорят, а не так. Бывает, собираемся в магазин, звонит подруга и понеслась. А он, а она, а ты. Пока она говорит, я молча хожу в магазин, покупаю, прихожу. А она все, ля-ля-ля-ля-ля. Заканчивается, говорит, что разделся-то, пошли в магазин. Его это умиляет. Вот. А женщина вот пишет, почитав их откровения, понятно, что все советы о том, какой нужно быть женщиной, чтобы нравиться мужчиной, ерунда. Достаточно быть любимой. Достаточно быть любимой. Еще мужчина пишет. Можно было это прекратить, но мне кажется, это очищающе так действует. Она одновременно читает несколько книг. И книги во всей квартире валяются. Причем закладки, что первое под руку. Кошелек, нож, вилка, носок, пульт от телевизора. Однажды была пачка маргарина. Ну, а если бы не было любви, что бы он ей устроил? А он говорит, смотри, что он делает. На цыпочках ходит от этого всего. А мне нравится с ней кататься на дальние расстояния, когда у нее в руках карта. Ну, сам за рулем, похоже. От фраз типа «там-то направо» или «ой, а что здесь написано?» Я катаюсь от смеха по всей машине. А вообще я счастлив. И другой мне не надо. В конце концов, супруги друг друга любят за такую, именно за легкую такую неадекватность. Неадекватность. Да? Интересно. Вообще, даже самые правильные правила должны проверяться духом на предмет своевременности. Вот не человек для системы, а система для человека должна быть. Это как похоже, вот у нас вот есть законы, как в каждой стране, есть Министерство юстиции. Министерство юстиции должно проверять каждый вновь новоиспеченный закон на предмет соответствия его с адекватности с Конституцией. Если оно такого нет, значит, извините. И так вот дух должен проявлять абсолютно любое правило. Потому что, ну, оно было правило. Правила зимние, для лета не годятся и так далее. Да? А у нас тут время же течет постоянно. Вот. И правила, они определяют границы поведения. И вот мы не знаем, что делать. Вот границы. Вообще границы, сказал, вот его ругали там Солженицын. Помните, да? Помните Солженицын? Ну, давайте вспомним, что Солженицын, когда вокруг него шум был, сказали, он такой антисоветчик. Но он какой антисоветчик? Вот это же было после Сталина. после Сталина, когда было много предательства, много было уже развращенности, уже много там попродавалось и так далее, тогда и он был прав. Просто, ой-ой, мы же такие самые-самые лучшие, но уже это загнивание шло, да. И, кстати, Че Гевара, когда приехал в Советский Союз в свое время, он говорит, как жаль, я рассчитывал увидеть другое, вот. То есть правило определяет границы поведения. И вот когда и вот этот Солженицын сказал такие слова: граница между добром и злом проходит не между странами, не между народами и не между какими-то людьми, а проходит через каждого человека, через каждое сердце. Представляете? То есть если они проходят. А граница между странами, между народами, это не граница между добром и злом. Нет, это нас дурят. Нормально должно проходить здесь. А почему здесь? Потому что вот человек, он троичен по природе, значит, он состоит из Бога, из души и из тела. Ну, Бог, он Бог. А вот душа и тело, плоть и дух, они вообще противятся друг другу. И между ними всегда какая-то война. Между землей и небом война, как пел там Цой, да? И вот кто победит? Если душа победила, значит, ну, все хорошо. И там граница видна вполне отчетливо. И совесть ее определяет. Вот дух, он как это, рефери, как вот это, боксирует двое, а он говорит, кто побеждает. И он говорит, вот она граница. Граница видна отчетливо. Но во время драматических событий, каких-то революций, каких-то войн, эта граница размывается. Размывается. И уже люди путаются, стираются. И вот друзья, между которыми не произошло ничего, это может быть супруги, между которыми там вообще любовь и все такое, посмотрели по телевизору одну и ту же какую-то передачу, и вдруг они встали по разные стороны баррикад. То есть вот такая разделительная информация бывает, разделительная, граница.
Разделяющая,
да, да, да. И вообще я в какой-то лекции говорил, что эта информация не для того, чтобы человек что-то понял, а чтобы определить, человек этот там или там. А почему он этот там, а другой там, это так глубоко и долго, эта информация разделяет человека. И поэтому доказывать ему что-то, ну не надо. Не надо, это ну, не добро, просто разделили. Вот. И вот этому, это делают СМИ. СМИ это сейчас это, они работают полностью на дьявола, мы в курсе, да? Потому что они врут. И вот я читаю в Откровении 16 глава. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка». Там тоже троичность, видите, да? Дракона, зверя и уст. Трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей, чтобы собрать их на брань. В великий день Бога Вседержителя. И собрал их на место, и он собрал их на место, называемое Армагеддон. Выходят жабы, поквакали, и все там поднялись и пошли это. Вот. А кто пошли? А что такое Армагеддон? Это откровение. Это, знаете что? С чем сравнить? Таможня. Мы должны перейти отсюда сюда. И вот там мы должны в Божий мир перейти чистые. И вот те, которые самые лучшие, им Армагеддон не нужен. Армагеддон нужен кем, кому? Которые грязные, которые не самые лучшие, которые от Бога почему-то ушли. И их начинают вот это чехвостить. И это здорово. И это больно может быть. И это горько может быть. И они завидуют, а что их не коснулось, почему? А их не надо чистить. Они готовы перейти туда, а этих надо чистить. И это больно. Для чего? Потому что Бог никого не бросает. А мог сказать, не получилось, да? Как это? Такой анекдот. Парикмахерство, первый день бреет человека. Раз, ой, порезался. А, ничего не получается. Вот он не такой Бог. Он аккуратно, но сохраняет душу, сохраняет личность. Лишнее убирает. То есть, когда граница добра и зла в сердце, это хорошо. Мы там слушаем свою совесть и все, дальше никуда не уходит. Когда между народами и странами, это подло организованное безумие, которое поражает людей недалеких, то есть душевных, то есть бессовестных, не духовных, а душевных. Это бессовестные люди. Там рефери, ну, не судит. Он не говорит, кто победит, потому что побеждать должен всегда дух. Вот. И комментарии. Там комментарии про демонов. Комментарии Бхагавад-гита 16.16. 16 глава, 16 текст. Написано про демонов, но это просто про душевных людей, которых с духом непорядки. Демонический человек верит только собственной силам. И не знает, что все его богатства пришли к нему в результате его прошлых благочестивых поступков. Вот эти все наследства. Он думает, что богатство пришло к нему благодаря его усилиям. Демоны не чувствуют, что за всем многообразием в общественном положении, внешности и образовании людей, демоны не чувствуют, что за всем многообразием в общественном положении, внешности, и, то есть красивый, некрасивый, и образовании людей стоит промысел Бога. На свете много демонических людей, и они все время враждуют между собой. Эта вражда постоянно расширяется и углубляется, переходя за рамки личных отношений, перекидываясь на семьи, кланы, народы, страны. Демонический человек считает, что ради себя можно пожертвовать всем остальным. То есть, когда граница добра и зла в сердце, это хорошо. Это божественный человек. Она будет. И добро и зло будет? Будет. Будет. Вот не надо говорить, что нет добра и зла, все такое толерантно. Нет, нет. Да-да, нет-нет, прочее от лукавого. Соблюдая это, и не будет вражды между соседями, народами и странами. Но когда между народами и странами, это подло организованное безумие, я повторю, которое подражает людей недалеких, то есть душевных. То есть, а кто такие эти недалекие? Как их вообще отличить? Никто же не скажет, вот я недалекий. Это обычно несостоявшиеся люди или состоявшиеся, но не востребованные. Вот я профессор, у меня вот бумажка есть, что я профессор, но тебя вообще знают, что такое открыто? Нет. Ты не стал номером один на планете. Каждый должен стать номером один на планете. Уникальным, да? Уникальным, как и было задумано. И такие люди становятся, ну, они амбициозные. И эта амбициозность, а в чем она проявляется лучше всего? Она так осыпается в нацизм. В нацизм. Потому что вот тут меня можно себя проявить как такой герой, да. И вот они такие. Вот им уже так ничего не докажешь. То есть нацист, это моя характеристика, это злобный патриот. Злобный патриот, да. Патриот, но только злобный. Который, в общем-то, патриот, это который делает вокруг хорошо, а этот вот плохо туда. Потому что хорошего ничего с него. Вот. То есть, еще раз, добрых и духовных людей обмануть невозможно. Я бы хотел сказать, практически невозможно, просто невозможно обмануть. Духовных людей обмануть невозможно. Разделение стравленных людей опирается исключительно на недалеких людей. Вот в гитлерской Германии, например, ну, когда вот война вот эта началась, первая, нет, Вторая мировая, там очень много было одаренных людей, очень много было духовных людей, очень много было талантливых людей. Вот. И потом началась война, и вдруг эти люди, которые любят свою семью, любят детей, любят свою там науку какую-то, они что-то переметнулись и стали служить злу. И не смогли как-то отказаться. Вот. И много их было не только там в Германии, которые остались там по институтам, а в концлагерях были, которые делали опыт над людьми. И при этом они, заметьте, они не считали, что они делают какое-то зло. Они считали, да, этих переводков надо убрать с планеты, будет лучше, чище. Вот они тоже руководствовались какими-то вещами. Ну вот. И на стороне тьмы. Вот как вот. И сражается ли свет, вот это Армагеддон, свет с тьмой, сражается ли? Некоторые говорят, да нет, вы что? Ну, не сражается он. Вот, ну возьмите фонарик, посветите в угол. Где вы там видите вот такую возню? Тьма, бах, напала на свет, свет так. Ну нет такого, да? Просто раз, тьма куда-то ушла. Одни считают так, а другие говорят, ну, да, похоже. Но если вы вспомните черные дыры, знаете, да? Там свет засасывается просто. Тьма, может быть, имеет такую тоже силу. Вот. И вообще, если брать Священное Писание, там говорится, что тьма тоже действует, она не просто вот лежит и ждет, когда там посветит на нее или нет. Вот. Кто-то скажет, сражайся, Армагеддон, вот я зачитывал. Во всех писаниях в разной форме говорится, что у Бога есть помощники. И не просто помощники, а даже соратники. Соратники. Причем соратников он больше чтит. Это, знаете, это во всех писаниях говорится. Это о чем говорит, что тьма воюет со светом. Не просто так, а насмерть воюет. Вот. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Текст 38. Комментарий. Есть множество слуг, являющих его крающей силой. Есть множество слуг Бога, являющихся Его карающей силой. И среди них самые важные, мы сегодня рассматриваем самые лучшие, да, самые важные у Бога, то есть Бог это считает, значит, самые лучшие, те, кто подавляет безбожников. Ну, а есть слуги дьявола, есть, да, есть, которые на хорошем счету у дьявола есть, есть. А что у них есть? Нету того, чего есть у слуг Божьих. Кто-то догадается? Две вещи нету. У слуг дьявола. У них нету счастья и нету чудес. Они не могут нарушить законы кармы. Слуги дьявола сейчас засели там в правительствах. Но законы кармы они нарушить не могут.
Как это не могут?
Просто не могут. Им надо, потому что если они...
надо соблюсти.
Они вынуждены соблюдать. А Божьи дети... у которых все есть. Они могут. Они могут. У них могут, может быть, пройти и раз. У них все есть. А у этих никогда ничего нет. Им постоянно не хватает. Потому что они ну, ненасытимые. Потому что когда все есть, ты наелся. И Бог тебе дает, ты рад. Тебе ничего не надо. Ты такой, как ребенок. Знаете, как я уже как-то рассказывал. Это мне Леша рассказывал. Вы знаете Лешу, да, Костоправ, да, знаете. Вот, он как-то в роддоме работал, и там были брошенные дети, и дети, у которых не бросили. И оно вот такое, вот ничего не соображаешь, там мозга нет еще нормального. И оно знает, каким-то образом бросили его или нет. Когда к груди прикладывают, у кого-то там много молока, он сосет, вырыгивает, опять сосет, у него все так вот. А который не брошенный, чуть-чуть пососал и отвалил, и спит вот так вот, ждешь, когда он проснется. Они чувствуют себя в безопасности. А тот уже знает, что вы бросили, понимаете? Откуда он знает? Вот так и демоны, они вроде смотрят, все хорошо. Но что-то у них вот такой мандраж, что надо еще больше, потому что завтра отнимут. А Божий человек ни о чем не беспокоится, потому что он как чувствует Отца. Бхагавад-гита 16.16. Жажда демонического человека не знает пределов. Она неутолима. Он думает только о том, сколько у него богатств сейчас и как приумножить их в будущем. Для этого он готов совершить любой грех. И стремясь к запретным наслаждениям, занимается незаконными махинациями. Гордясь тем, что у него есть, он все время думает о том, как стать еще богаче. То есть у Бога есть помощники. И даже соратники. Вот есть люди, которые со мной что-то делают. Вот Мэгина, что-то делает со мной. Она вот сидит за камерой, да. Или там Глеб там, или кто-то, да. Вот. И они мне близкие, эти люди. Близкие люди, которые вот что-то делают. Вот остальные тоже, ну, вот. И когда, например, вот есть, как сказать... И вот у каждого человека есть изобилие, которое у него, ну, должно быть у каждого. У Божьего человека должно быть сила, победа, изобилие, чистота, да? Вот изобилие. Изобилие это то, что вот у меня есть больше, и надо кому-то отдать. Ну, кому я отдам? Конечно, Мэгги отдала. Или, ну, или вот там Марина Поречина, она всегда что-то это выручает меня, когда некому читать лекцию, она раз выходит, вот так вот всегда еще сказать. Да, не надо. Ну, близким.
Конституцию нашла и уже прочитала.
Да. Вот смотрите. И Бог так же делает, так же делает. Его изобилие, а остальные наставки, извините. Остальные сколько надо. И потому что Божий...
Мы можем? Можем, мы тем, что можем. Вот, можем.
Потому что написано, что Божий человек, симптоматика, сила, победа, изобилие. Откуда это изобилие? От Бога. Кому он даст? Соратникам и соработникам каким-то, да? Каким-то. А если ты ничего не делаешь, что он говорит, потому что ты выживаешь в это время, наставочки, он тебя тоже любит. Тоже любит. Но ты наставочки. Никаких чудес, никаких. И вот мы там занимаемся, как бы там все свое улучшить. Не надо ничего улучшать. Занимайся тем, что тебе Бог говорит, все остальное он исцелит. Все остальное исцелит. Это большая разница. Быть служащим Бога или получать пособие по безработице. Все остальные, у кого не самое лучшее, это пособие по безработице. И в поте лица. Это как проклятие, да, как в Библии. Вот, пошли отсюда, в поте лица. Но уже здесь можно с Богом чем-то заниматься. И, конечно, одни в поте лица, а другие везунчики такие, потому что у них легкое отношение к людям. Потому что на самом деле не то, что ты делаешь, как ты относишься, на это Бог смотрит. И поэтому одни там смеются, радуются, а другие и завидуют. Завидуют, возникает зависть, несправедливо, обидно. И люди мелкого ума, они очень чувствительны к мелким обидам. И они, знаете, как это компенсируют? Вначале таким понебратством. Ну, мужчина так особенно выражен. Понебратством, вот ты такой. Потому что он хочет быть, ну, хотя бы подняться там на уровень. А потом, когда его так потерпели, может, он уже хамить начинает. Вот так вот. Божьи люди никогда, они ну... такие, ну, ласковые, что ли, я не знаю, такие уважительные, любящие. А эти это хамом, ну, хамло, в общем, становится. Для чего? Они компенсируют, потому что себя не уважают. И надо опустить вот этих, ну, я на их фоне. Поэтому надо всем рассказать, и себе в первую очередь, что нехорошие люди. Нехорошие. И тогда только они могут себя чувствовать хорошо. Это вообще люди без кожи, они страшно обидчивые. Им и делом даже некогда заняться, потому что обида забирает у них весь мозг. Обида. Отсюда лень. Вот я обиделся на кого-то, да, его не поздравили с днем рождения, что-то здрасте не сказали, ну не заметили, да. Или не похвалили чего-то. Вот. Потому что тех хвалит Бог, и не надо похвала. А этим надо от людей. А люди могут сказать, могут не сказать. И вот лень это такая-то, мать всех пороков, говорится, а она от обиды возникает, да? Как вот, например, откуда происходит лень? А вот она бывает врожденная, бывает приобретенная. Бывает вот со времен перестройки одного человека, мне рассказывает человек, мужчина, про своего отца. И вот сын, то есть отец такой работяга, там у него там какие-то медалисты, там этих всяких пятилеток. Его раз и наказали, ну, обманули на зарплату. Пообещали одно, и он обиделся. Он видит несправедливость, несправедливость. Все руки опустились и начал только вот то, что положено делать, и все. Все. Вот. А он же связан с этими. А у сына уже врожденное получается. То есть приобретенная лень. Когда я вижу несправедливость, обиделись, а вот тому доплачивают. И за этим они не видят. Какой-то есть Божий промысел почему-то. Не видят. Вот это лень. А лень забирает все остатки. И вот ты обиделся, потому что на зарплату, а лень вообще забрала все. И все. И все грехи приходят через лень. И тогда человек только и думает где-то вот... Вы знаете, есть слово... Лежишь в постели, ничего не делаешь, а если валяешься. Вот, знаете разницу между лежишь и валяешься? Валяешься. И вот валяешься. Вот. Не то, что где-то там потерял. Вот, валяешься. Вот разницу, да? И когда вот тебе делать нечего, всякая чушь в голову начинает лезть. Если тебе есть чем заняться, эта чушь, просто там времени нет, чтобы она туда залезла. Вот. И самое безобидное, когда ты вот валяешься, ну что, пойду поем. Это самое безобидное, да. Вот поел, о, хорошо, теперь имею полное право и поспать, да. Вот он поспал, о, опять можно поесть. Этот бермудский треугольник, он тебя держит, вот так вот, держит. Вот. И вот это такая лень. Вообще считается, что этих ленивых людей по статистике где-то 10%. Остальные такие шустрые. Есть 10% еще трудоголики, но это лучше. Это лучше, чем вот это валяться. Потому что те, кто валяется, им что ни скажи, им вообще все в напряг идет. Им не в напряг, только вот их все бесит, кроме поваляться. Вот поваляться их не бесит. Вот. И вот смотрите, как эта лень, она же, вот хороший парень, характеристика, хороший парень, вот он толковый, за что не берется, все у него в руках горит, все спорится, грамотный, способный, добрый, но ленивый. И вот это «но», оно вот это перечеркивает все выше сказанное. Он просто не будет этого делать. Они такие пожизненные теоретики. Знают, могут, но не делают. Знают, могут, но не делают. Почему? Когда-то обиделся. Представляете, что-то где-то увидел, где-то позавидовал, где-то сравнил. И все. Да, он не напрягаясь делает, а я вот буду и столько не буду иметь, как он. Да зачем оно надо? Все. И ты вообще лишаешься всего. Вот по классификации Карлоса Кастанеды, это называется четвертый враг человека, старость. Ну, не надо говорить, знаете, да?
Говорите.
Первый враг – это страх. Мы, кстати, его проходили сегодня, да, страх. Когда ты просто боишься того и многое не делаешь, чего должен. И побивается эта карта знанием. Но знание сразу становится вторым врагом. Я все это знаю, и возникает вот такая какая-то вот, ну, лень. Вот я все это знаю, становится неинтересно. Когда ты знаешь, например, что вот знание – это не просто, это знание практическое. У тебя видение, ты смотришь, два человека ругаются, между ними проскакивают такие черные комочки и кусают. И ты понимаешь, что ругаться не надо, ты это знаешь, ты это видишь, а не просто теоретик. И вот когда ты такой все это понимаешь, ты несколько затормаживаешься в развитии, и тогда приходит следующее знание становится врагом, короче. Ты такой умный, ты перестаешь развиваться. Тогда побеждается знание силой. Потому что что толку с твоего знания, если ты... Или что толку, что ты там такой хороший, но бедный, например. Да, вот, ну, слышали, да? Что толку? А что толку с твоего знания? Где выхлоп? Где? Для себя или для других? Да? Что толку? Что-то ты теоретик какой. Вот, и приходит сила. И когда приходит сила... А сила приходит тогда, когда я понимаю, что все мои знания, это всего лишь знания в рамках моего призвания, предназначения. Вот этой вот мерности. А есть еще этих мерностей, ого-го, сколько. Мир такой, такие параллельные вселенные. И вот если я вылезу из этой вселенной в другую, там просто так рычажок нажму, и там вообще все изменится. И тогда человек приобретает силу. Тогда он начинает быть мистиком. И сила становится его врагом. Потому что как появляется сила, ее надо при... Сила – это вот тот самый талант, про какой мы говорили. Я начинаю влиять на этот мир. Что бы я ни сделал, все говорят, ох, никто такое не может, а ты вот это сделал в первый раз, и завтра еще раз, первый раз, и еще раз, первый раз. Вот такой талантливый там, я не знаю, там Пикассо или Паганини, ну что-то такое чудит, что никто так чудить не может больше. Вот такая сила. Но мы помним, что сила должна управляться, ее надо, как это я читал этого Шаповалова, это самое ценное, что у тебя есть, и ты с самого ценного должен расстаться. Значит, расстаться, отдать ее Богу, это значит применять ее не тогда, когда попало, а когда он тебе скажет, а иногда и придержать. Вот так. Вот. И когда, и если силу я буду придерживать, значит, тогда я этого врага буду держать в узде, он не станет другом, и приходит четвертый враг человека – старость. старость. Старость — это не возрастное понятие. Ты однажды лежишь в постели, и что-то вставать тебе вообще не хочется. Ты думаешь, ну что вот этот день похож на вчерашний, и зачем это мне это? Кому вообще это надо? Не мне это не надо. Полежу еще. Ничего этого мир там не рухнет. Вот эта старость. И эта старость забирает все предыдущие 4 достижения. А просто по-русски называется лень-матушка. И она происходит от обиды. А обида происходит от сравнения людей. Не самых лучших, когда смотрят на лучших людей. Обида. Обида. Чё-то. А за что? За что мне такое? Или а почему у них так хорошо? Да, считается в христианской традиции самое крутое наказание. Ну, христиане, отцы церкви говорят, настоящий ада нет. Но когда про ад говорят, говорят, что самые такие крутые уголки, это когда грешников там это, жарят на сковородах. Вот, и они видят страдания другого, и не так обидно. А когда одного жарят, но делают такой вид, что жарят только его одного и больше никого. Вот это самое страшное страдание. Сравнение. Вот что зависть делает, что делает сравнение.
И можно тогда...
Да.
Это получается, когда вот это все возникает, когда не захотел взять долю свою.
Конечно, да. Да? Да, да. Не захотел. Побоялся.
Не захотел, поэтому сразу...
Побоялся. Там первый враг, страх. Побоялся, да.
Чужую.
Смотрите, а знаете, почему не захотелось? Потому что сатана, он шустрый малый. Он приносит долю твою раньше времени.
То есть искушает.
Да. И готовенькое. Бог говорит, вот семечко посадил, тяпай, поливай и все такое. Он говорит, на, готовое, пользуйся. И ты его узнаешь, да, это мое, ты под это заточен, и ты покупаешься. Другим тебе купить нельзя. Итак, вот это четвертый враг человека. Старость, то есть это полное отсутствие энтузиазма, то есть как, ну, люди как теряют Бога. На санскрите это явление называется вайшнава-апарадха. Может кто-то слышал, вайшнава-апарадха. Это попроще говоря, это как оскорбление к Божьим людям. А проще говоря, если по-простому, это апарадха, это когда из зависти к самым лучшим худшие ищут доводы, почему эти лучшие, вовсе они не лучшие. Во-первых, они не понимают их мотивации бескорыстной, потому что те вынуждены читать копейки. Копейки там эмоций, копейки денег, копейки всего ресурса. И эти вообще без счету живут. И они их не понимают, почему. И считается, что... И тогда их постигает паралич лень. Вот если бы они не завидовали вот тем, они бы раз-раз-раз-раз и выгребли бы. А это паралич просто. И говорится, что люди мелкого, ленивого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума все замечают, ни на что не обижаются. Потому что любовь обидой угнетается. Угнетается. Только обиделся, все, опа, и все же не хочу ничего. Нет любви. И разумного человека нельзя обидеть. Поэтому любящие разумные. Не может человек не любящий быть разумным. Вот так. Вот я такой умный, просто всех ненавижу. Такого нет. Ты дурак. Дурак. Вот. То есть нельзя обижаться ни в коем случае. Это не просто напрасная трата времени. Это осуждение решений Бога. Вот если бы это дошло до людей, что это не просто напрасная трата времени, которая ни к чему не приводит. Это нарушение решений Бога. Это ты уподобляешься вот этому, как там, собачьим сердцем. Это у тебя сердце собаки. Ты как собака, как на человека смотришь. Лаешь просто на него. Как вот этот полиграф Полиграфович Шариков, да, давал советы космического масштаба профессору Преображенскому. И при этом он был абсолютно это, что тут немножко не догоняет даже до его вот этой рабочей простоты. Вот этой вот. Вот. Что с ними делать? С ними? Вот. И, конечно, вот, а он обижается, конечно, что у тебя тут много жилплощади, а не что он там, у него такой ненормированный рабочий день, он оперирует, а кто ты там за кошками гоняешься, да? Вот есть, я вам прочитаю про обиду, а сказку для детей нашел, она вот такая, в одну минуту уложусь. Обида Это такая маленькая зверушка, с виду совсем безобидная. При правильном общении никакого вреда вообще не приносит. Обида прекрасно живет на воле и никого не трогает. Зверок этот маленький, юркий, может попасть в тело любого человека. Человек это сразу чувствует, ему становится обидно. И зверек начинает кричать человеку: «Мне темно, страшно, отпусти меня, отпусти меня! Меня поймали!» Но человеки давно разучились понимать язык животных. Есть такие, которые сразу отпускают обиду на волю, пока она маленькая и не выросла. И не выросла в них. И это лучший способ распрощаться с ней. Но те, которые не отпускают ее, ну, сами понимаете, да? Это такая страшилка для детей. Ну, такая, что лучше сразу. Только обиделся, не затягивай. Ты понимаешь, а как понять? Вот один человек, он поступил, когда у нас еще работало вот это предприятие, сейчас они остановились, вот которые сталь выплавляли у нас в Запорожье, да? Сталь. И там, а он такой интеллигентный, он такой астролог, он такой у него, ну, очень интеллигентный человек. И его друзья заметили, что он начал утюкаться, потому что там без мата ничего не делалось. Там это плывет металл вот такой вот, и там без мата ничего. И он не мог никак избавиться, и потом он сам придумал себе, как только он утюкнется, он говорит там: «Ой, прости Господи», то есть он к Богу обращался, что «Извини, что я вот тут немножко тут намусорил», да. И говорит, сразу прошло, говорит, в три дня, и говорит, вообще жестко так. И вот это окружение ему совершенно не мешало. Это я к чему сказал-то?
Которая...
Да, надо понять, что если я буду думать, как его мне оправдать, это одно, и я могу не догадаться, почему он такой. Я же не знаю его судьбу, его карму, его космическую задачу. Но если я буду понимать, что любая обида – это претензия на Божье решение, потому что Бог вот так решил, а я это осуждение – решение Бога. Решение Бога. И вот это вот... И вот сама обида – это и есть наказание. Наказание. Это как все равно, что вот дух против Духа Святого, а он же рулит, не прощается. А все остальное, пожалуйста. И вот обида относится туда, да. И уникально, что вот люди, они могут засучить рукава, могут бороться с видимым грехом, какое там курение и что-то такое, ну немножко. А вот с обидой они даже за грех не считают. Почему? Потому что вот если есть вот внешняя рана, ну, тысяча способов там, ну, заклеить, ну, продезинфицировать, ну, не знаю, там феном обсушить, ну, что-то, тысяча способов, да. А вот если она внутри, ты, во-первых, когда догадаешься, она может вообще смертельно быть. Вот обида относится туда. Почему? Потому что Бог, он там вот, у тебя в сердце, и ты даже не будешь понимать, что со мной вообще такое происходит. Вот. И осуждение решений Бога, в общем, смертельно опасное занятие, потому что его решение самое лучшее. Его решение. И те, кто поддерживает его решение, они самые лучшие люди. Даже если они их не понимают. Вот. И в вечность пойдут самые лучшие. И следующий этап жизни на земле, а сейчас какой-то вот этап, пойдут только самые лучшие. А посредственным посредственностям, не самым лучшим, предстоит чистка, реанимация. Это может быть больно и обидно. Это Божья таможня, которая не пропустит в дальнейшую жизнь ничего ненастоящего, ничего ложного, ничего надуманного и ничего посредственного. Вот чистят. Останется от тебя очень мало, но... Ну, ты останешься жив и пройдешь как-то, да? То есть это вот... Я еще раз прочитаю Бхагавад-гита, глава 10, великолепие Абсолюта. Тех, которых я там читал в самом начале. Помните, что вот я и такой, и я солнце, и я там лев среди зверей, и там и среди и так далее. Акулы среди рыб. Я же не все прочитал. О, Арджуна, я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Вот самое лучшее, во-первых, это с этого начинается. Самое лучшее в этом мире и самое ценное, что есть, это Бог. И у каждого он личный, находится в сердце, и каждому говорит свой текст. И поэтому, и самое лучшее, что в твоем теле вообще находится, не нос, глаза, уши, я не знаю что, тем более одежда, автомобиль, а вот он. И надо его беречь. Вообще он никуда не денется. Но надо его слушаться. Я начало, середина и конец всего сущего. Я начало, конец и середина всего сотворенного у Арджуна. Я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Я азартная игра. Я блеск всего, что поражает великолепием. Я победа, я приключение, я сила сильных. Это я говорю про нас. Потому что каждое живое существо выбирает лучшее. Бог тут говорит, я вот самое лучшее. Самое лучшее. А мы его наследники. И мы поэтому выбираем самое лучшее. И это наша природа. И если у нас не вот так, значит мы накосячили перед Богом. И будет чистка. От вот этих вот всех. Нахватали каких-то чужих вот блох. Я азартная игра, представляете, риск. Я блеск всего, что поражает великолепием. Я победа, я приключение, сила сильных. Я кара из всех средств подавления беззакония. Это тоже нас касается. Нам предстоят в жизни моменты, когда нам надо будет кого-то покарать. И всех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Интересно, это одно предложение. То есть победа, она только для чистых, понимаете, грязный не может. О могучий воин, то, о чем я тебе рассказал, а я знаете, что хочу сказать? Вроде это говорится этому воину Арджуне, а вы-то при чем тут? Ну что, кшатри что ли? Помните, я рассказывал про вот там жить, нежить, все дела, да, да. И вот самые верхние азы, они не воюют. Воюют человеки. А мы кто? Человеки. Воевать придется нам. Мы, человеки, ждем, когда придут какие-то азы, которым все нипочем, и так, и все решат. Они ничего решать не будут. Они нам подскажут. Воевать надо нам. И поэтому то, что говорится Арджуне, придется нам делать. О могучий воин, то, о чем я тебе рассказал, это лишь маленькая доля моего безграничного великолепия. И еще текст. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. И так вот подрезюмировать, если у тебя не все самое лучшее, это твоя проблема, и ее надо решать. В конце концов, это твоя недоделка перед Богом. Не перед кем, даже не перед самим собой. Перед Богом. Вот. У тебя должна быть самая лучшая жена, самый лучший муж, самые лучшие дети, самая лучшая работа, самые. Если не самое лучшее, измени это. Ой, сейчас не такая ситуация. Нет таких ситуаций. Чем больше вот такая вот каламуть начинается, тем больше шансов взять самое лучшее. Потому что сейчас очень много законов просто упали. Раньше нельзя было туда, за границу. Сейчас, пожалуйста. Да? Очень многое можно, чего нельзя. Вот. И то, что ты будешь делать по жизни самое лучшее. Вот я то, что делаю по жизни самое лучшее. Я не имею, кстати, в виду лекции. Лекции тут вообще ни при чем. Все, что я делаю по жизни, мне нравится больше. Я не хочу другого ничего делать. Я четко знаю, что я никогда не хочу, не буду делать. Вот. Там, торговать, например. Ну, не мое абсолютно. Вот. Если не самое лучшее, это проблема, надо решать. Вот. Решать не вот эти проблемы с анунаками, с мировым правительством, а вот это свое. Тогда ты не станешь предателем. Тогда ты не предашься, тогда ты не будешь стоять в очереди за какими-то там подачками, а будешь просто брать свое. Будь самое лучшее. А так мы вот так вот с протянутой рукой. И тогда, когда мы станем лучшие, победим лень, перестанем обижаться. Ну, смотрите, перестать же обижаться. Нет, побороть страх, в первую очередь, побороть страх. Перестать завидовать и обижаться. Что дальше? Победить лень. Потому что, как сказала это Татьяна Лавзина, есть шустрики, есть мямлики. Шустрикам всегда хорошо. Война, не война, всегда хорошо. Потому что они шустрики. Есть мямлики, которым всегда плохо. Что им не сделаем, всегда плохо. Они будут в конце, в хвосте. А когда еще прижмет, так там вообще все будет плохо. Вот. И когда мы станем все шустриками, то есть самыми лучшими, ну, значит, не предавать Бога, то нечисти рядом с тобой просто не будет места. Вот так очищается мир. И тогда ты будешь знать, что делать. Потому что все вопросы, что делать, они у ленивых людей только. У шустриков нет вопросов, что делать. Они четко знают, почему им Бог. Потому что лучшие они с Богом. У них подсказчик, суфлер постоянно. Ну вот, такая моя злая лекция про самых лучших. Я ее со злостью прочитал. Вот. Хочу, чтобы были все самые лучшие. Вот. Кстати, Прабхупада, он тоже очень часто злился. Я думал, что это такое злое. Нет, все правильно. У него был один ученик, который обслуживал его больше всего. То есть делал ему массажи там. И вот все такие вот ученики, они больше полгода не могли держаться около него. Они, ну, менялись. Он говорил, так, какой-то другой. А один 2 года продержался. Вот. Это Шрути Кирти. Вот. Я с ним лично знаком. Я к нему подошел и говорю, вы 2 года рядом с ним терлись. И он рассказывал, что он даже лежит, Прабхупада выходит, такой, знаете, он низкого роста такой, и начал его пинать ногами в живот, в спину. Говорит, когда ты станешь чистым преданным уже, когда ты станешь совершенным человеком, сколько можно ты рядом со мной, и до сих пор ты не самый такой великий. Сколько можно ждать уже? Быстро надо все это сделать. Это нам рассказывает религия, что надо долго, что надо там Хари Кришна повторять сколько-то, я не знаю, там лет. Вот. А читаешь Веды, там сколько, ну, чтобы стать, очистить сознание, ну, 2 недели хватит повторять. 2 недели это чистое сознание, ни страха, ничего. И живи уже как хочешь. Живи, не выживай. 2 недели. Психологи, думаете, откуда, говорят, что 2 недели достаточно, чтобы побороть любой порог. 2 недели достаточно, чтобы какую-то хорошую привычку приобрести, там, ну, обливаться холодной водой, допустим, там, 2 недели, и потом ты это делаешь без проблем, не напрягаясь. Но 2 недели пострадаешь немножечко, чтобы организм пережил. Так и это. Вы думаете, духовная практика, дух, ему ничего не делается, все упирается в это тело. Вот это тело. Тело 2 недели хватит. Поэтому я злой. Все, на этом я закончу.
21 день. 21 день, да.
Но это для самых ленивых уже там 3 недели. 3 недели. Но 2 недели хватит. Это для самых таких ленивых там 21 день. А потом они скажут 28 дней, а другие скажут...
Говорят 21.
Да, ну
ладно.
Проверили, мне тоже. Да ладно, ну, я согласен. Так, все, все. Самое лучшее у нас есть. Надо его просто взять и использовать.